Костер грел только один бок, а с другого открытого продувал холодный ветерок и мочил накрапывающий дождь. Тяжелые думы одолели Каргина. Вот ж почти год, как он женился. У Маруси давно родился ребенок. Не его положим, но все-таки ребенок, которого он будет любить. Сын или дочь, он даже не знает этого. Да и зачем знать, не все ли равно. Он покинул ее больную, расстроенную вскоре после свадьбы. Но ведь она подлая. Подлая. Почему? А я не подлый, а мой грех с Греткин, с Эммой, с крепостной грушей. Я мужчина, мне все позволено. Я могу делать все, что хочу, от меня ничего не убудет. Но эти оправдания не успокаивали его. Ах, война, война! Зачем тебя придумали люди? Мерзнем, мокнем, шатаемся по грязи, как собаки, словно, и никто спасибо не скажет. Был бы я теперь в университете, читал бы я умные книжки, и все бы хорошо шло, а теперь рядовой казак, и в урядники не произвели. Отчего? Зазерсков чего-то мною недоволен. Ну да что там, терпи, казак, атаманом будешь. Дождь барабанит по набухающей шинели. Земля намокает под боком, костер шипит и потрескивает от дождевых капель. Каргина одолевает дремота, и мало-помалу он забывается. Холодная струйка, пробравшаяся под воротник, будет его, он вздрагивает и долго ворочается. Откинув шинель, он открывает лицо и сразу попадает под дождевой душ. Все небо заволокло тучами, и мелкий дождик потянулся надолго. Каргин поднялся из земли, надел кивер на голову и пошел бродить по биваку. Долго ходил взад и вперед, думая мрачные думы. Наконец стало чуть светлее, но было все такое же серое, холодное, дождливое небо, тучи закрывали горизонт, было мрачно и сыро. Казаки просыпались, шли умываться на реку, потом поили продрогших лошадей, задавали сено и овса. Офицеры спали под навесом из рогож, накрытые плащами, и странно бледны были их истомленные лица. Зашевелились в пехоте. Раздались голоса, хриплые, простуженные, нехотя натягивали ранцы, разбирали ружья солдаты. Туман таял, исчезал, становилось как будто теплее. Далеко впереди, за маленькой рощей у деревни Блазовица, где ночевала стрелковая цепь, стали постукивать выстрелы. Сначала редко, одиноко, потом чаще и чаще, то дивизия Рорре повела наступление. Вскоре показались зеленые мундиры, егеря отступали к Шелкевицу. В ружье раздалась команда в пехоте, по коням кричали в кавалерии. Отряд рота тоже пришел в движение. «Ездовый, садись!» — отчаянно завопил маленький толстый капитан батарейной роты. Отряд двинулся назад к селению Стринин. Здесь пехота дала несколько залпов, но пришло опять приказание отступать, и войско зашлепало по грязной раскисшей дороге. Он валом валил на наш правый фланг. За дивизией Роре шла дивизия ДКУ. Держаться было трудно, но рот отступал медленно. У Зейдница, селение, окруженного рвом, приказано было остановиться. Егеря бегом разбежались по рву. Лубенцы стали впереди, за ними разместились казаки. Батарейная рота, увязая в грязи, выезжала на позицию. Пехотные солдатики, держа в одной руке ружье, другой хватались за грязные, облипшие глиной спицы и обод, и толкали орудия и ящики, помогая лошадям вывести на глинистую гору. Наконец раздались пушечные выстрелы, и егеря ободрились. «Ну, теперь час артиллерии, много легче будет. Все, обстоим». «Так отдохнем», — молвил маленький егерь, что просил ночью казаков баранины. «Ишь ты, сколько отмололь-то по этой грязи! А что, братцы, к полудню близко, часов 11 есть, ври! Это значит, мы уж сколько воюем?» «Да многие их потеряли. Глянь-ка, сколько их высыпает!» «Ну, рот, рот! Как тебе съесть такой буки в рот? Ах, раздуй тебя горой, тоже выдумщик! На это нас взять!» Действительно, положение рота становилось отчаянным. Против его пятитысячного отряда скоплялись корпуса Мортье и Нансути. но егеря стреляли метко.